Портал Тифлоинфо представляет. В центре внимания.
Привет-привет, дорогие друзья, меня зовут Кристина, вы смотрите Тифлоинфо, и сегодня в нашем центре внимания Марта Любимова, тифлопедагог и специалист по ориентированию и мобильности. Марта, здравствуйте.
Здравствуйте, Кристина.
Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в тифлопедагогику? Насколько я понимаю, чаще всего в тифлопедагогии идут люди, которые каким-то образом сталкивались с незрячими, возможно, или я ошибаюсь?
Первое образование у меня дошкольное, потом получилось так, что я пришла работать в школу для детей с нарушением зрения. А после того, как я поступила, пришла работать в школу для детей с нарушением зрения, я поступила в Самарский университет именно на тифлопедагога, после заочно. А после этого на третьем курсе университета я поступила очно в Новосибирск на подготовку, известную подготовку инструкторов программ Сан-Франциского университета. И, собственно говоря, полуторагодовое очное обучение позволило мне работать именно на пространственной ориентировке и с мапой. В дальнейшем, как, наверное, многих, я вышла работать, потому что пошла работать в институт. Продолжаю свою работу также в школе. У нас достаточно много учеников. Именно вот работу с незрячими детьми я начала в службе ранней дошкольной помощи в городе Тольятти, собственно говоря, вот так. Примерно так.
А с какими трудностями вы столкнулись, когда начали работать? Наверняка же все не так гладко пошло с первого занятия.
В принципе, как говорят, знаете, молодость и неопытность – это такие проходящие недостатки. Трудности были сейчас, о таких вещах я понимаю, что я бы, наверное, поступила по-другому, если бы сейчас столкнулась с такой ситуацией. Самые такие ситуации были, наверное, когда мы начали работать с семьями. И мы увидели, с какими трудностями, с огромными сталкивались родители, которые совершенно ничего не понимают о том, как учить незрячего ребенка. Они понимают, что нужно что-то делать, они хотят там улучшить своего ребенка. Но не во всех регионах есть тифлопедагоги, не всегда есть где спросить. И часто случается так, что впервые кто-то помогает такой семье, когда ребенок уже достаточно взрослый. Хорошо, если ребенок попадает в школу для детей с нарушением зрения, где его действительно чему научат, но так тоже бывает не всегда. Но именно с работы с семьями мы не знаем. Подробнее говорить о трудностях, вы спросили. Мы не говорим, что мы знаем всегда сразу, как какие-то ситуации, потому что ситуации действительно бывают разные, и вопросы разные, но мы как-то пытаемся сами найти выход, мы подключаем к своей работе людей с нарушением зрения. У меня самый муж незрячий, консультируюсь, конечно, с ним, с другими педагогами. Я все равно считаю, что нет ничего невозможного, но учить можно с ним.
Да, Марта, извините, вы могли бы чуть ближе говорить к микрофону, потому что мне вас очень плохо слышно, и я думаю, что нашим зрителям тоже. Можно ли как-то эту проблему решить?
Я попробовала сесть поближе.
Да, спасибо большое. Думаю, да. И в какой момент вы поняли, что нужно написать какую-то книгу, учебник для родителей, который позволит лучше понять психологию незрячих и научить незрячих детей бытовым навыкам?
Идея пособия вынашивалась достаточно давно, и, как я уже говорила, родилась она именно с тех соображений, что мы сталкивались с семьями, которые совсем не знали, что делать. И если семья хочет кому-то научить и ищет какие-то пути самостоятельно, конечно, они находят этот вариант, многие. Но, к сожалению, не всегда так получается. И иногда людям нужен какой-то алгоритм действий. Иногда людям нужно действительно понять, что это действительно возможно, чему этому научить. Просто именно с конкретных случаев мы начали. Один был случай, когда мама пришла с своим достаточно взрослым сыном к нам, ему было уже где-то 16 лет, и получилось, что мама заболела, и он не мог не то, что маме помочь, он не мог даже себя накормить, он не мог достать из холодильника, приготовить какие-то элементарные блюда. И после этого мама тогда уже запереживала, стала искать специалиста, который бы мог ему помочь, и мы тогда вот начинали с нуля, с ним не получить. Также вот ситуации такие возникают, когда родителям нужно куда-то неожиданно уехать и оставить своего уже достаточно взрослого ребенка, студента, подростка. И ребенок там, если родителей нет неделю, он неделю ест одни печенья, потому что он больше ничего не умеет готовить. И по разным причинам, не потому что он не способен, а потому что мы просто вовремя не научили, вовремя родители ждали, что ребенок вырастет, потом начать его уже тогда обучать. Но на самом деле этот момент, когда нужно начинать учить, тоже у некоторых родителей вопросы возникали.
А когда нужно начинать учить?
Ну, моя позиция, что чем раньше, тем лучше. И подключать ребенка, чтобы ребенок понимал, что продукты готовят, как выглядят они сырыми, как они выглядят в приготовленном виде, чтобы ребенок накапливал этот опыт, доверять какие-то простые поручения, там, перемешать салат и так далее, и постепенно его подключать. Ребенок еще понимал, что он действительно должен это делать, должен этому учиться, и чем раньше, тем лучше.
Ну, как родителям преодолеть страх? Ведь они, наверное, боятся, что он, ребенок, из-за того, что не видит, может как-то пораниться или сделать что-то не то.
Ну, страх такой есть, конечно. Здесь, родителям помогают четкие алгоритмы, которые мы сейчас как раз прописываем. И мы всегда уточняем, что этот алгоритм мы даем не потому, что нужно делать только так. Если вы найдете вариант, как это сделать более оптимально для вашего конкретного ребенка, то это будет лучше. Мы даем алгоритм, от которого можно отталкиваться. И как пользоваться ножом, как скипятить воду в кастрюле и сварить, например, сосиски, и приготовить какие-то более сложные блюда. А потом мы проводим мастер-классы с родителями в том числе, где показываем различные манипуляции, выполнять на самом родителе. То есть мы надеваем повязку и просим, помогаем выполнить это действие. Потом, например, научить нас сначала. Это достаточно действенный прием, потому что вот мы сами, когда учились на инструкторах пространства ориентировки, обучение было именно таким образом, что мы работали в парах, и один выполнял роль зрячего, другой роль незрячего. И нужно было выполнить пройти маршрут, составить. И я, в принципе, придерживаюсь такой точки зрения, что неважно, какой зрячий, незрячий, потому что мнение часто подходит, кто должен учить. Но ты должен уметь выполнить все действия, которые ты учишь, без контроля зрения. То есть подумать их и показать. Когда родитель сам выполняет эти действия, он понимает, что это действительно возможно, то тогда, наверное, ему проще будет. Потом тоже достаточно эффективно знакомить родителей с взрослыми успешными людьми, которые тоже могут на своем опыте показать незрячие. Ну и таким образом вдохновить родителей на то, чтобы действовать.
Но многие могут задаться вопросом, ведь у вас зрение в порядке. Как вы можете объяснять, что лучше для незрячего человека, там, в готовке или в ориентировке, если вы сами зрячий человек?
Такой вопрос, который мне часто задают. Когда я работала с детьми раньше, и у меня не было своих детей, некоторые, сейчас один подключился, здесь мама, спрашивали, как вы можете работать, если у вас, мало того, что нет незрячего ребенка, у вас, в принципе, нет детей. Здесь, как я уже говорила, все действия, которые мы выполняем, которые мы учим, мы их пробируем на себе, пробуем находить какой-то оптимальный путь. Нередко бывает...
Да все в порядке.
У нас тут еще один помощник 3 месяца есть.
Да. Они видят, что... Сейчас мы тоже будем вопросы задавать.
Да. Так, остановились на том, да, как я это не хочу. И мы все время в поиске идеального решения. И мы все время говорим, что этого идеального решения нет. То есть, когда я хочу чему-то научить, я продумываю различные способы.
Пока сейчас у нас пауза, я попрошу нашего модератора отключить, наверное, подложку, потому что Марту, правда, очень плохо слышно. Нам нужно сделать все, чтобы звук был более-менее нормальным. Да-да, Марта. марта. Что-то случилось, видимо, со связью. Ну, бывает так. Издержки онлайн-интервью. Ну, а вы, дорогие зрители, напишите, пожалуйста, в чат ваши какие-то вопросы, реплики. Мы все это озвучим, обязательно зачитаем. Может быть, у вас накопилось много вопросов или что-то интересное еще узнать из биографии Марты или из ее опыта обучения незрячих детей и взрослых, может быть. Пишите нам в чат обязательно.
Так, я очень извиняюсь.
Все в порядке.
Смотрите, то есть мы сначала пробуем найти это решение сами, продумываем разные варианты, какие могут быть, и потом обязательно консультируемся, я консультируюсь не только с твоим мужем, может ли он выполнить то или иное действие, но и с другими незрячими людьми, которые, ну, успешны в этом вопросе, да, например, как в частности с кулинарией сейчас.
Как вы находите незрячих людей? Где-то в интернете или среди знакомых?
Ну, у нас есть много знакомых. Сейчас, кстати, в процессе подготовки написания этого кулинарного пособия, которое в первую очередь адресовано для родителей и педагогов, которые будут учить, именно с чего начинать, как это можно сделать. Я вот в Фейсбуке попросила помощи, достаточно много незрячих хозяюшек обратилось, ну, с предложением помочь. И они мне тоже вот помогали именно отточить какие-то моменты для того, чтобы они были, ну, максимально удобны для всех.
То есть все рецепты, которые вы адаптируете, в основном адаптировали не вы, а ваши незрячие коллеги?
Нет, не так. Сначала их адаптировала я, совместно, например, с Алексеем. Вот, а потом уже готовый описанный вариант я отправляла незрячим девушкам, которые смотрели и там, может быть, предлагали иногда что-то ее, более какой-то оптимальный вариант, а иногда мы прописывали, допустим, еще как это можно сделать, потому что когда вот нас тоже иногда родители спрашивают, ну, там можно сделать так или иначе. То есть так говорим, что идеального решения часто не бывает, да, ну, какое-то действие, да, и можно одно и то же сделать разными способами, главное, чтобы оно было безопасно, эффективно, вот, и главное, начать и действовать для того, чтобы, ну, все равно опыт он потом накапливается.
Да, а насколько нужно вообще адаптировать рецепты? Чем отличается от обычного рецепта, там, условно, блинов, ну, или борща, от адаптированного?
Вопрос не в адаптации конкретного рецепта, а в адаптации технологии. Как сделать что-то тем или иным образом. И первоначально, я когда задумывала это пособие, мы хотели именно сделать его именно как сборник рецептов, в который мы просто прописываем, как готовить. Когда стали писать, поняли, что стали делать немножко по-другому, и сделали такой раздел, у нас называется «Универсальные навыки», в котором мы прописали различные действия, которые могут пригодиться при выполнении, ну, любого блюда. Как я говорила, как пользоваться плитой, как пользоваться духовкой, как там нарезать что-то, как вскипятить воду, как, ну, вот, и так далее, как почистить овощи. И потом мы проработали рецепты по уровням, то есть сделали 5 уровней сложности, начиная от самых простых рецептов, которые не требуют тепловой обработки, до там 30 сложных блюд. И когда мы описывали эти рецепты, уже технологии их приготовления, и мы иногда делаем отсылку, то, например, как пользоваться плитой, вы можете посмотреть в разделе «Универсальные навыки», ознакомиться и так далее. Но и сам принцип работы, что можно, в принципе, родителю или педагогу открыть этот раздел «Начало универсальные навыки», проработать то, что, ну, мы предлагаем там, потом уже приступить к изготовлению блюд.
А вот по поводу техники. Многие сейчас за удобство и за комфорт и приобретают, например, сенсорную плиту в надежде на то, что их ребенок каким-то образом все-таки сможет ей овладеть. Насколько нужно подбирать специализированную технику или, в принципе, можно при большом желании научиться работать с любой техникой для кулинарии?
Ну, смотрите, мы рекомендуем продумывать бытовую технику на момент ее покупки, то есть и подобрать какой-то действительно удобный вариант, потому что они есть. Если часто бывает так, что, например, родители уже приобрели плиту и, как вы говорите, да, с сенсорным управлением, еще, например, на варочной панели, и спрашивают нас, как уже адаптировать. Иногда действительно есть возможность адаптировать, потому что можно сделать рельефные метки на плите и, допустим, наклеить их разные геометрические формы вместо кнопок, да, которые имеются. А если кнопки на варочной панели, то тут нужно смотреть. В принципе, я бы, наверное, не очень рекомендовала приобретение использования такой плиты, потому что это небезопасно. А здесь уже от уровня человека. Если у человека достаточно высокий уровень подготовки, то, в принципе, ну, можно научиться пользоваться, опять-таки, если, допустим, сделать ливерный метод. А именно ребенка начинать учить такой плиты я бы не рекомендовала. Потому что это просто небезопасно.
А что вы думаете по поводу всяких вот специализированных приборов, например, ножей с дозаторами или каких-то индикаторов жидкости, еще каких-то специализированных
тварей? Здесь смотрите, как я считаю, что хорошо все, что помогает. Да, надо сказать так, и если какие-то приспособления есть, и ребенок может выполнять какое-то действие, может выполнять какое-то действие только с помощью какого-то прибора, то лучше так, чем никак, например. Но всегда, если мы начинаем, допустим, с какого-то простого варианта, например, наливание, или вот как использовать нож для дозатора, да, мы научили как нарезать хлеб, например, с помощью нашего дозатора, но мы все равно должны учить, как делать без него, потому что может возникнуть ситуация, когда его просто нет.
Ну да.
Так же, как вот и чистка овощей, да, что здесь можно с помощью овощечисток это сделать, это будет проще, там, ну, качественнее, но может возникнуть ситуация, когда ее не окажется рядом, значит, ребенок должен уметь это делать на кухне. Ну, то есть разные варианты показывают.
Да, но в любом случае не стоит отметать все вот эти вот новшества, которые сейчас активно внедряются в нашу жизнь.
Я считаю, что нет, потому что, ну, во-первых, и дети разные, понимаете, еще вот тут тоже ситуация такая, что сейчас много детей, которые, ну, имеют комплексные нарушения, и если возникает вопрос обучения ребенка, который имеет нарушение зрения, еще и дополнительные нарушения, то мы, конечно, за использование любых приспособлений, лишь бы ребенок мог выполнить это действие хотя бы каким-то способом. Если у ребенка нарушение опорно-двигательного аппарата или там, с руками он не может вмешивать, продукты такое бывает, то если есть, допустим, элементарный миксер или просто миксер, который их может выполнить, то пусть ребенок это делает так, чем никак.
А с чего начать родителям ребенка, у которого есть и нарушение множественные, скажем, обучать ребенка?
Как мы уже немного об этом говорили, ну что, ты мой помощник самый главный, давай иди так. Да. Начинать с самого начала, это, во-первых, расширение представлений ребенка о продуктах, если мы говорим конкретно о кулинарии, о том, как выглядят продукты. Вот. Потому что нередки такие случаи, ну как, они случаются, они бывают, что если ребенку предлагают, допустим, ту же морковку только в натертом виде, он не знает, как она выглядит целиком, да, в каком виде она растет. А также вот были случаи у других психопедагогов, когда ребенку показали рыбу на занятии, а он говорит, что это не рыба, он видел рыбу, например, только уже на тарелке с жареным блюдом. Поэтому мы начинаем с расширения именно представления ребенка о продуктах, об инструментах, для того, чтобы он это понимал. Потом, как я говорю, все время поменьше чудес в жизни незрячего ребенка, то есть его нужно брать с собой в магазин, привлекать к покупкам, к выбору продуктов, к разбору продуктов, рассказывать, как они с холодильника, в морозильник выбирают, сроки годности, именно показывать, что он стоит, блюдо, да, например. И потом давать постельные занятия, задания. А самое простое, что может выполнить ребенок в другом. Потому что при учении детей с комплексным нарушением, когда должны сходить не в календарном возрасте, а сколько сейчас лет ребенку, на каком уровне он сейчас находится. И тогда уже адекватный его возраст и уровень задания.
Многие незрячие люди, читая ваши книги, обвиняют вас в том, что вы описываете все навыки и все умения незрячего ребенка, как будто у него есть еще дополнительные нарушения, и люди говорят, что вот, ну, можно же научить всему этому не так муторно, ведь ребенок сам может все это постигнуть в процессе обучения. И не обязательно так заострять внимание, так все четко, последовательно закладывать в его голову.
Но смотрите, мы описываем какое-то действие, да, которое мы предлагаем, там, да, или какой-то навык, чтобы научить ребенка, мы рассматриваем всегда самый трудный вариант, потому что упростить алгоритм всегда проще, чем найти какое-то решение, когда не получается. И, возможно, это связано именно с этим. Поэтому, если, как я всегда говорю, вы нашли более оптимальное решение, действуйте. Так же, как у нас по ориентировке часто спрашивают, сколько нужно времени, чтобы научиться. Мы говорим, это непредсказуемо. То есть кто-то изучает достаточно сложный маршрут за один день, а кому-то нужно полгода для того, чтобы выучить маршрут по прямой. Это зависит от уровня, в принципе, ребенка, подготовки, как от самого ребенка, от того, как родители его обучают. Поэтому мы подписываем и стараемся предусмотреть все варианты, какие только могут возникнуть. Родители уже сможет или педагог взять из этого то, что ну, вот он посчитает нужным для конкретного ребенка.
Mm-hmm. И...
Но, по поводу... Извините, я еще добавляю, да, там сейчас действительно контингент детей, он становится иногда более тяжелый, потому что есть дети сейчас с эпилепсией недоношенные, у них имеются достаточно часто какие-то дополнительные нарушения, и родители испытывают большие трудности при объяснении. Поэтому всегда на ребенка, который быстро осваивает, всегда проще найти решение, даже без помощи пособий.
А какие нюансы вам необходимо было учитывать, когда вы составляли ваше пособие?
Нюансы? Но вы имеете в виду, что по технологии?
Да.
Но, смотрите, ну, начали... Я говорю, что оно у нас трансформировалось немножко в процессе, потому что задумывали мы его первоначально просто как именно как кулинарную книгу. Но потом поняли, что это не, то, не совсем нужно, потому что рецептов можно найти достаточно много, как я говорил, да, вопрос именно к технологии. Вот. И вообще, когда начали над ним работать, мы поняли, что это должен быть многотомник, потому что, ну, хочет охватить все вопросы, и такой возможности ее в пределах одного пособия нет. Но отталкивались мы именно от вопросов, которые чаще всего нам задавали именно родители, с которыми они сталкивались, и педагоги, потому что действительно бывают зрячие педагоги, в некоторых школах, например, нет незрячего специалиста, к которому можно было бы хотя бы одному обратиться для того, чтобы консультироваться, ну, как что-то сделать более оптимально и лучше. Вот, поэтому так бы вот мы и ну, придумали, да, вот этот вариант сделать именно по уровням, от простого к сложному, с самого начала, и от этого можно оттолкнуться.
До того, как вы решили написать книгу, сталкивались ли вы с какими-то шокирующими историями, которые вас подтолкнули к тому, что да, действительно, все-таки нужно написать книгу о развитии навыков, раз незрячие люди не умеют элементарных вещей или что сделают неправильно?
Ну, я уже немного об этом говорила, да, действительно, такие случаи были. И вот один вариант, как я рассказывала, да, про маму, которая заболела, и мы с ней не могли найти выход. Потом в нашей практике вот была одна семья, там был незрячий мужчина около 30 лет, и ребенок 8 лет, и оказалось, что этих ну, двух людей, у них совершенно нет никаких навыков. То есть они себя не могут ну, обслужить ни в туалете, ни, не говоря уже о том, чтобы что-то приготовить. То есть они приходят ну, на кухню, мамы докармливают, вот такие случаи. И мы понимали, что в какой трудности, ну, в какой трудной ситуации оказалась эта семья, и мне в свое время было помочь. Потом бывают ну, еще другие ситуации, когда люди, наоборот, они успешны достаточно, да, они хорошо ведут домашнее хозяйство, но есть, скажем так, неоптимальные решения на какие-то действия. Mm-hmm. Ну, например, вот такой известный случай уже, да, часто обсуждался, это когда люди, например, измеряют уровень масла, например, на сковородку с помощью рта. Когда они вычисляют, что на их сковородке, например, нужен один глоток масла, они его набирают в рот, выплевывают на сковородку, и вот им кажется, что это ну, хороший способ.
Он действительно это же дикость какая-то.
Не подходит, да, он действительно рабочий. Вот, но на вопрос, а как же гости, которые у тебя едят, ну, нам тогда ответили, что гости же не знают, как я готовлю. Вот,
ну,
и
да.
Поэтому для себя мне и так подойдет. Вот, но потом были тоже случаи, с которыми сталкивались, когда люди измеряют уровень жидкости в стакане, например, с помощью языка и в тарелке. Когда осматривают качество почищенных продуктов тоже с помощью языка. То есть, почистили картошку, и разница фактуры, обвязывают с помощью овощей для того, чтобы определить, все ли качественно почищено. То есть это о чем говорит? О том, что Человек молодец, что нашел какое-то решение в той ситуации, когда ну, возникла эта необходимость действовать. И что он принял не бездействие в этой ситуации, да, ничего не делать, а он нашел сам решение. Но если бы в этот момент, например, оказался у него педагог, который бы ему показал, как это сделать, например, наиболее оптимально, гигиенично, и говорить о том, чтобы начать технично, то это было бы ну, гораздо лучше и удобнее.
Да, конечно, безусловно. Сейчас многие родители думают о том, что они дома будут ребенка баловать, все делать за него, а потом ребенок придет в какой-нибудь детский сад или в школу, в дошкольное отделение, и там его воспитатели научат всем правилам, всем навыкам. Какими навыками должен обладать ребенок до того, как он пойдет в школу?
Ну, ситуация, когда родители ждут, она действительно нередка, и мы это понимаем и в кулинарии, да, в самообслуживании, и в пространстве ориентировки, потому что люди, например, родители отказываются от обучения ребенка ориентировки, потому что считают, что они в 18 лет получат собаку-проводника, и вопрос будет решен. Как бы его ничего не нужно учить, потому что
это не происходит.
Если ребенок никуда не ходил, никуда, то есть нет такого панацеи, как здесь. А ребенок перед тем, как пойти в школу, он должен обладать элементарными навыками самообслуживания. То есть он должен уметь себя в туалете, должен уметь есть, вот, ну, одеваться, раздеваться. Это такой негласный минимум. Но мы все-таки за то, чтобы действие любое оно было не только эффективным, да, но и было эффективным, чтобы оно было социально приемлемым. Что делают? Малыш, иди пока.
Да, все, у меня пропали просто, поэтому...
Сейчас слышно?
Да, сейчас слышно.
Потому что, да, вот, перебиваю вас, да, в вопросах даже еды, потому что, допустим, тоже есть случаи, когда родственники кормят или докармливают незрячих людей, это тоже делается публично, и как бы... Ну, вот идея то, что все действия должны быть специально приемлемые, что есть нормы, которые, ну, как бы они определяются всему обществу, те же правила этикета, они, в принципе, прописаны, они считаются такое понятие, да, что этикет – это свобода, когда ты знаешь, как поступать в той или иной ситуации, уже по каким-то регламентам, то ты себя более уверенно чувствуешь в любой ситуации. Вот, поэтому, что касается еды, например, тут такие вещи тоже есть.
А как быть, если ребенка дома, например, научили пользоваться вилкой, ложкой, ножом, а он приходит в школу, а у него там только ложка. Ему говорят, ну, ешь как умеешь, там, и за осанкой не смотрит. И он приходит домой, если, например, это интернат, приходит только по выходным. Как не дать этим навыкам забыться?
Ну, смотрите, здорово, на самом деле, если семья научила есть ложкой, вилкой, ножом, потому что тоже, опять-таки, ситуация, с которой мы сталкивались, это когда есть взрослые люди, которые не умеют пользоваться не то что ножом, но и вилкой, потому что дома им давали только ложку, в школе им тоже давали только ложки. А мы, кстати, уточняли, то есть мы достаточно много школ в России видели, мы были во многих школах, и на вопрос, почему в столовых нет даже вилок, оно объясняет это вопросом безопасности. Боятся, что незрячие дети, они себя травмируют вилками, но на самом деле мы с этим не согласны, потому что в некоторых школах есть редкие школы, но видели, когда есть столовые ножи и вилки, и учат пользоваться ими хотя бы в рамках уроков социально-бытовой ориентировки или на трудах, или сами иногда воспитатели есть такие, ну, скажем так, идейные, которые приносят в столовую даже свои наборы, какие-то случаи есть, да, хорошие, слава богу, и обучают детей в столовой есть. Потому что когда дети живут в школе, им часто многое прощается, и когда человек устраивается на работу, ну, где в основном коллектив, например, зрячий, вот, то человек может испытывать некоторые трудности. Поэтому родителям, если они это учат, они молодцы, они просто должны поддерживать и задать вопрос в школе, может быть, да, что, может быть, стоит и там использовать вилки и ножи, это было бы гораздо лучше.
Да, еще одна глобальная проблема – это ориентировка, самостоятельный выход из дома, потому что зачастую дети сидят дома, вот пока родители уже, не знаю, не состарятся и уже не смогут их водить, тогда они только поднимают вопрос о том, что действительно нужно уже осваивать навыки ориентировки. Как приучить ребенка к трости с самого начала? Это же бывает нелегко.
Но, да, немножко отвлеклись уже от темы, но как бы это все вопрос, да, самостоятельности, и на самом деле тут, получается, если глобально рассматривать этот вопрос, что на территории России, вот, скажем так, постсоветского пространства всегда огромный акцент был сделан на академические знания детей. И дети выпускались из школ, ну, сейчас выпускаются с хорошими академическими знаниями, у них там качественные аттестаты, они потом с красными дипломами заканчивают институты. Вот, но вопрос вот, социальных компетенций, он, в принципе, так сказать, у нас не на таком уровне, как ну, в других странах, потому что там, наоборот, делается больше акцент на социальные компетенции и меньше на академические знания. Вот, и мы пропагандируем, конечно, вот эту позицию, что трость должна в жизни ребенка появиться чем раньше, тем лучше, потому что раньше отечественная практика была, когда трость ребенка давали только в пятом классе, сейчас неверно. Это подходы, в принципе, здесь одинаковые в любом вопросе самообслуживания, что если после ребенка есть трость, он уже придумает для себя какие-то варианты, как передвигаться, перемещаться, потом приучить трости, и тем более правильной техники будет достаточно сложно. Собственно говоря, это пистедой. Да? Если ребенок в основном ел руками или в основном ел ложкой, потом 18 лет предложить ему вилку и нож, будет достаточно сложно, в принципе, объяснить, зачем это нужно. А в отношении трости это вопрос сейчас не только к детям, а в первую очередь к родителям, потому что именно родители часто не хотят использовать трость, когда есть у ребенка, например, остаточное зрение. Им иногда кажется, что ребенок будет хуже видеть, да, он перестанет смотреть, если будет рассматривать трость. Мы же понимаем, что это не так, что пункты разные. Когда вот у родителей самопринятие ситуации возникает, он понимает, почему это важно. Сейчас вот именно с помощью вот, портала поддержки, да, людей с нарушением зрения «Особый взгляд» мы запускаем курс именно обучения родителей, ориентирование мобильности. Мы тоже будем набирать маленькие группы по 6 человек максимум. И будем учить родителей, как научить своего ребенка именно ориентированию в пространстве. Именно работа будет тоже в парах, где один будет в паре выполнять роль зрячего, роль незрячего, и будем отрабатывать механизмы, которые помогут семье в будущем.
Ну, это, безусловно, нужно, потому что родители часто боятся больше, чем дети. А вот что делать, если ребенок сам понимает, что ему нужно ходить самому и ориентироваться самому, а родитель не хочет его отпускать? Говорит, нет, вот сиди дома.
Но это тоже нередкая ситуация, и иногда такие ситуации переламывают сами люди, потому что вот у нас есть коллега в Киеве, который вот рассказывал про случай вот с одной из своей ученицей, которая вот с такой тоже гиперопекой сидела дома, и дождалась один раз момента, когда родители уехали в командировку. Она к этому моменту готовилась, она нашла людей, которые помогли купить билет, помогли с жильем, и она просто сбежала, да, из дома и начала вот самостоятельно активную жизнь. Но это больше такие, наверное, крайности. Часто родители сами понимают о том, что нужно с ребенком что-то делать дальше, или когда у них они готовятся к появлению, например, второго ребенка, и они понимают, что мама теперь не сможет столько внимания уделять старшему ребенку с нарушением зрения. Или ребенок поступает в институты. Такой, то есть, именно чаще всего к нам приходят на обучение именно когда дети поступают именно после школы в высшее и среднее учебное заведение. Потому что родители уже понимают тогда, ну, что все время пришло. Но помогают еще, вот, если так рассуждать, эти школы родительского мастерства, когда семьи видят все друг друга, собираются вместе. Раньше такие, ну, это сейчас проводит Елена Сабулов, проводила, да, такие школы, ну, в любом, в разных регионах они тоже проходят, когда родители видят других детей, например, которые уже передвигаются, которые самостоятельны, потому что своего личного ребенка отменить часто бывает очень сложно, потому что он всегда для родителей самый лучший, самый идеальный, да, и им кажется, как бы, что, ну, все хорошо, и что он достаточно самостоятельный, но когда иногда родители видят других детей, которые в их возрасте, например, уже ходят сами в магазин, или могут себе приготовить какое-то элементарное блюдо, это же здорово. И тогда иногда бывает и это тоже толчком для того, чтобы чему-то научиться. Такие вдохновляющие истории — это всегда здорово.
Да. Многие незрячие читали ваши статьи на «Особом взгляде», я тоже читала. И есть у вас такие спорные утверждения, с которыми многие не согласны. Вот, например, у вас есть статья про то, как нужно обходить лужи и нужно ли обходить вообще. И там сказано, например, что это очень сложный процесс, и лужи в основном обходят только поздно ослепшие люди, которые уже видели лужи, знают, что это такое. А люди, у которых, которые потеряли зрение с рождения, они лужи особо не умеют обходить, и им нужно это показывать постепенно. Как так? Я, например, во-первых, мне кажется, что те же зрячие, им 100 раз удобнее надеть сапоги резиновые и просто ходить по ним, сокращать время и дорогу.
Но, опять-таки, это ситуация, да, с которой мы чаще всего сталкиваемся, и лужи действительно некоторые не обходят, но мы говорим о том, что их нужно учить обходить. И если просто взять на процессе обучения, как это происходит, многие предпочитают надеть резиновые сапоги и на данном этапе не заморачиваться, чем обходить эту лужу. А есть люди, которые, в принципе, считают, что это не нужно и невозможно, но вот... Просто мы как раз-таки говорим о том, что этому нужно учиться, если вы еще это не делаете. Если вы это делаете, то это все здорово, вы молодцы. А если нет, тогда есть повод над этим подумать.
Еще один спорный вопрос – это то, что нужно показывать ребенку бордюры и тротуары, чтобы он посмотрел это рукой. Для чего необходимо это делать?
Ну, какой-то такой вопрос, что тут этот этап осмотра тактильно руками объекта, он нужен со слепорожденными детьми, или которые потеряли зрение до 3 лет, и у которых имеется небольшой, если ребенок потерял зрение до 3 лет, у него сохранится потом в дальнейшем не так много визуальных образов, когда человек теряет зрение, например, позже. И если вопрос о наполнении пространства, он является наиболее сложным, например, чем кулинарии. Потому что, например, той же кулинарии, когда рассматривать эту область, достаточно просто показать. Да? Ты можешь показать различные продукты, такие инструменты, процессы приготовления, да? А то в учении пространства, если нет макетов, если нет именно опыта тактильного осмотра, то это испытывает большие трудности. Хотя я так, наверное, категорично утверждаю, иногда. Конечно, не все испытывают. И если мы... не дали ребенку посмотреть, как выглядит, например, тот же бордюр, да, для чего он нужен, то представление у ребенка о том, как выглядит такой бордюр, может быть, о том, что это только поднял ногу. Для чего он это делает? Как потом следить по бордюру? Да, потому что это разные вещи. Допустим, подняться на бордюр вверх и следить просто по бордюру. Но опять-таки, кто-то таких проблем не испытывает. Да? Тогда вы можете, например, этот этап пустить, и человек потерпит. Понятно, идти дальше. Если вы понимаете, что у ребенка есть какая-то трудность, то проверьте, может быть, ему просто не хватает именно этого элемента, а именно посмотрите там. Вот даже в создании, знаете, когда работаем с рельефными картами, именно представлением карт, рельефных карт местности, маршрута, создаем их с ребенком вместе, то здесь, конечно, огромную еще роль играет, в принципе, знаком ли ребенок с чертежами, потому что бывают случаи, когда ребенок попадает к нам на обучение в 8-м или 9-м классе и испытывает большие трудности при работе с рельефной картой, но и работе, в принципе, с понятием. То есть кому-то, например, достаточно выложить просто тротуар и сказать, что мы сейчас идем по этому тротуару и следим просто по правой стороне. А есть дети, которым нужно еще, например, отдельным элементом выложить бордюр, когда он будет понять, да? На самом деле настолько всегда уникальны, и сказать, что в принципе тоже написание любого пособия в таком вот нет одного рецепта. Все дети очень разные, и подходы разные, у всех разный опыт, и ты должен сходить в том, что есть, сделать максимум для того, чтобы ребенок освоил это. Если ребенку ничего не давать в руки, то опыта у него не будет, и так интересно не есть.
А часто ли приходилось вам переучивать ребенка? Например, он уже приходит в подростковом возрасте, и вы видите, что он все делает, ну, или большинство каких-то навыков у него сформировано неправильно.
Ну, что такое неправильно, тут спорный вопрос. Мы всегда исходим из того, что любое действие должно выполняться безопасно, в первую очередь, ну, эффективно, и третьим, да, вот, эстетично. Было, ну, максимально желательно, максимально приемлемо. Если ребенка не обучали, чаще всего такой вопрос стоит ему по использованию трости, потому что иногда детям дают трость, но не учат, как ей безопасно, ну, эффективно пользоваться, и ребенок поставляется каким-то образом сам. И если он ходит, например, если к нам попадает такой ученик на занятие, мы видим, что, видим, да, что его никто техники не учил, но он это делает, ну, достаточно безопасно и хорошо, И тогда мы им просто показываем маршрут, который нужно. Или, например, учим переходить перекрестки на спуск. В данном случае мы тогда выпускаем технику, мы можем показать ему тот вариант, который мы, допустим, предлагаем, если он с ним согласится или нет. То есть здесь у нас есть. На самом деле, в самообслуживании, что касается вот еды, кулинарии, такие вот, как вы понимаете, ситуации бывают.
Марта?
Да.
Да. Не могли бы вы повторить вашу последнюю реплику? У вас просто очень тихо слышно.
Тогда я, может быть, даже по-другому скажу, да? Самообслуживание чаще бывает в ситуации, когда нужно чему-то переучивать, чем в ориентировке. Потому что, как правило, ребенок приходит или с какими-то же навыками, и мы просто продолжаем дальше, но показываем, например, ему, как нужно что-то сделать лучше. Но никак не лучше, а эффективнее и безопаснее, да, это будет. Это наименьшим чем усилием, например, можно достичь того же результата. У нас бывает, например, в практике были такие случаи, когда были у нас мальчики, они учились на дистанционном образовании в обычной школе, ну, с ним никто не занимался. И когда они к нам попали как раз на пространственную ориентировку, и тут оказалось, что они в теории знают, что такое прямой угол, что такое прямая, что такое параллельно, но оказалось, что у них совершенно как раз нет вот этого образа в руках. То есть если им предложить ну, найти, например, угол хотя бы какого-нибудь пространства, или что такое параллельно, идти параллельно дому, то есть у них именно истинное понимание, как, что это, нет, это распространенное явление, как называется виртуализм. Вот, и мы вот за то, чтобы родители с этим как-то боролись, потому что познание, именно тактильное осязание, оно заменяет зрение больше, чем слух, потому что это на слух, но вот как раз идет виртуализм.
В воспитании детей существует еще ряд различных острых вопросов, к которым родителям сложно подступиться. Например, вопросы гигиены или еще ряд табуированных тем. Как родителям перешагнуть этот барьер? И должны ли этому обучать в школе на специальных уроках или достаточно дома каких-то разъяснительных уроков?
Ну, на самом деле, вот этим вопросом, хоть в какой-то мере я начала заниматься именно после того, как сами незрячие женщины и девушки нам рассказывали ситуации, в которые они понимали, попадали из-за того, что никто с ними вовремя не провел такую беседу. О том, что они, во-первых, не знали, что в принципе такое бывает, что бывает в процессе полового созревания девочки, как использовать различные средства личной гигиены и... Ну и какие, в принципе, сложности они в этот момент испытывали, их ужас и так далее. А когда мы, как я рассказывала, что мы бывали в различных школах, и когда я спрашивала воспитателей, например, и педагогов по специальной бытовой ориентировке, проводят ли они с незрячими девочками такие беседы, к нашему удивлению, многие ответили, что не проводят такие беседы. Некоторые школы, то есть это, ну, понимают эту сложность, так же, как и в любых школах, с незрячими девочками, как правило, приглашают специалиста, который работает, и обсуждают ну, эти вопросы. Нам было удивительно, что это не проводится с незрячими девочками.
А причины не объясняли, почему не проводится?
Ну, как-то не думали об этом, да, вот как бы так и как-то все решалось, как-то сами девочки этот вопрос решали без них, без их участия, и вроде бы как бы было все нормально. А именно сами родители, когда мы встречаемся именно с родителями, родители спрашивают, как в этой ситуации себя повести, как показать. А потом педагоги тоже вот нам рассказывают часто, с какими трудностями они сталкиваются. Большие трудности тоже бывают у девочки, у незрячих девочек есть какие-то дополнительные нарушения, когнитивного характера, например, да, вот как с ними в этой ситуации быть. И вот материал, который ну, в свое время тоже мной был подготовлен, именно посредством личной гигиены, ну, от этого можно оттолкнуться, да, моя задача в первую очередь была именно донести родителей и педагогов, этим нужно заниматься, этот важный вопрос в определенном возрасте, чтобы его не упустить. И, скажем так, ну, все варианты, которые там прописаны, да, как работать, то есть если у вас попались девочки, которые, ну, активно могут все изучать, тогда с ними можно все по учебной программе, скажем так, один раз показать. А кому-то это недостаточно. То есть есть девочки, которые, в принципе, не могут сами отследить, и тогда родители уже выкручивают как могут. И некоторые варианты, которые прописаны у нас там, они были предложены именно самим родителями, которые приняли решение таких сложных достаточно задач. Просто всегда лучше, когда кто-то, именно педагог или родитель, расскажет об этом. Но самое главное, чтобы в этой ситуации никто не пенял друг на друга. Чтобы школа не подумала, что этому научит семья, а семья не подумала, что этому научит школа.
Потом сейчас так думает, происходит.
Что, да. Потом кто-то думает, что это рано еще, там, да, учить, ждут какого-то момента. Но на самом деле в итоге все это разваливается на плечи этих девушек, которые сами потом ищут решение. И со всеми вытекающими последствиями.
Тут вопрос не только в гигиене, но и в контрацепции и во всем остальном. В любом случае, в образовании это пробел, который нужно заполнять.
Ну, как известно, да, что даже в рельефных альбомах в нужном количестве нет материалов, да, вот по анатомии и на репродуктивной системе, когда вот, ну, как-то все время задавал вопрос, почему, ну, нет этого раздела полноценного, сказали, что, ну, поскольку альбомы сейчас создавались в советское время, об этом, ну, не очень, как бы, думали, и на самом деле часто к нам обращаются молодые люди именно с вот этой проблемой, что просто отсутствие представлений о том, что нет понимания об анатомии, ну, о разнообразии различных средств, которые предлагают, и о том, как что-то выглядит, как это использовать. Вопрос о том, что да, зрячие дети и подростки, они все могут посмотреть в интернете, где все пока что расскажут, и хорошо, что есть очень такие идейные педагоги, которые снимают различные вот видеоролики, где все показывают именно для детей. Поскольку не зря у девушек и юношей такой возможности нет, то, соответственно, и вопрос, и проблем гораздо больше. Вопрос, да, кто этим должен заниматься, как и что с этим делать.
А в связи с этим не перекладывают ли родители на вас ответственность? То есть они думают, что вот они сейчас отведут ребенка к вам на урок, и вы научите его всему, что необходимо. А дома они не будут ничего делать, не закреплять.
Ну, тут, понимаете, тут ситуация такая, в принципе, неважно, родитель или какой ребенок. То есть у родителей разный подход. Да? Кому-то проще водить на различные занятия и кружки, и таким образом переложить. Да? Но не ответственность, но просто это решение такой семьи в этой ситуации. А кто-то учит сам. Мы также замечаем это по нашим занятиям, например, по той же ориентировке или самообслуживанию. Кто-то приходит на одно занятие и приходит уже на следующий, допустим, через месяц, когда отработал весь материал предыдущий. Уже все, и они приходят за следующей информацией. То есть это один подход к семье. Другая семья, наоборот, они говорят, вы можете заниматься моим ребенком каждый день, потому что, ну, вот я не могу это понять, мне сложно, и, в принципе, так лучше, чем никак. Да? Лучше кто-то покажет. Потому что ситуация, когда некому обратиться, это гораздо хуже, чем переложить эту ответственность на кого-то и кто-то расскажет. Mm-hmm. Поэтому тут такой вопрос. И правильного решения во многих, вот как кто спрашивает, а как правильно поступить? Каждый случай индивидуален, да, индивидуальная семья. В принципе, вопрос, в каких-то семьях спокойно могут рассказать, ну, все что угодно, да, и показать. А где-то родители не могут себя переломить и что-то здесь найти. Какое-то решение. Потом в тех же школах, да, иногда с этим, с какой-то обязанностью может легко справиться какой-то педагог, который спокойно обо всем расскажет, потому что это нормально, да, эта ситуация, у всех она бывает, и незрячие люди тоже не исключение. Где-то лучше пригласить педагога со стороны, для того, чтобы дети были, ну, скажем так, более откровенные и задать все вопросы.
А вы сейчас проводите какие-то мастер-классы в школах и в каких школах, если проводите?
Ну, я сама работаю в школе для детей с нарушением зрения, но у нас в основном контингент слабовидящий, вот, зрячих немного. А сейчас мы подготовили серию курсов именно с помощью портала «Особый взгляд». И мы предусматриваем как индивидуальное обучение пространства ориентировки людей. То есть для людей это будет бесплатно. Просто сразу снимаю, да, такие вопросы. То есть это по ориентировке.
Важно уточнить.
Ну, это важный вопрос, да. Предоставляются просьбы, в том числе на это занятие бесплатно людям, потому что, ну, не у всех есть возможность, да, приобрести. Потому что трость рознь, да, кто пробовал разные варианты, кто знает. Также курсы по кулинарии, где тоже и посуды, и продукты предоставляются фондом. И мы еще называем, ну, это школа особенных родителей. Мы хотим попробовать этот вариант. На самом деле не знаем еще тоже, что из этого получится. Хотим попробовать достаточно маленький курс, где расскажем людям, которые планируют детей в будущем. То есть не обязательно это беременность сейчас, в принципе. То есть рассказать о каких-то особенностях, именно беременности, роды и уход за ребенком первого года жизни.
Мне кажется, это очень важно.
Направление, приемы, чтобы как-то немножко осветить этот вопрос для того, чтобы тоже упростить, потому что тоже проблемы, они здесь существуют, достаточно большие, потому что тогда работа тоже не... когда у нас тоже возникла идея подготовки такого пособия, и мы тоже стали связываться с различными мамами незрячими и поняли, тоже, у кого-то никаких проблем не было. Это тоже так есть. То есть есть, когда женщины, появляется семья, да, у них рождается ребенок, и все как-то гладко идет, семья вовремя подсказала, и когда спрашиваешь, какие у вас были трудности, и конкретно вопрос задаешь, то женщины удивляются. Они говорят, неужели у кого-то это может вызывать трудности, да, например. А бывают какие-то случаи, когда у людей действительно были огромные трудности, когда было бы здорово, да, если бы кто-то в нужный момент просто появился и рассказал, что-то показал, хотя бы что-то существует, и как в этой ситуации себя вести, что ждать и так далее.
Да, многие просто боятся или вообще отговаривают рожать незрячую девушку.
Это философский вопрос другой, ситуация родителей, потому что родители иногда, испытывают страхи за своих детей, не верят в них. Мы тоже об этом сейчас говорим с родителями, что верьте в своих детей, что появляются прекрасные семьи, часто незрячие мамы, отличные мамы, которые иногда могут научить даже других зрячих родителей, как ухаживать за ребенком, как себя вести в каких-то ситуациях, и они большие молодцы. Вместе научиться. Очень здорово, что сейчас появились чаты для незрячих родителей, где они могут обсуждать какие-то вопросы и проблемы для того, чтобы поделиться своим опытом. Это тоже здорово. В принципе, что помните, 20 лет, 10 лет назад этого не было, какие были вопросы. Сейчас все гораздо проще.
А где все эти курсы будут проводиться, на базе какого учреждения?
Все эти курсы, запланированные нами сейчас, они будут проводиться в регионе проживания людей. То есть если в каком-то регионе набирается группа, то мы туда приезжаем. Эти курсы все проводим. А некоторые переживают, как вы, если живете в маленьком населенном пункте, но мы потом этот вопрос сначала отвечали с тем, что будет только... в ближайшем большом населенном пункте. Сейчас мы подумали, что уже, наверное, как-то мы можем решить этот вопрос. Если будет набрана группа, например, рядом, то мы, может быть, можем приехать в какой-то маленький регион. Если даже там будет один или два человека, и как-то, уже будем решать ситуацию, то просто поместим.
А как нужно отправлять заявки? Писать вам в личку или какая-то форма существует?
Нет, на портале «Особый взгляд» есть раздел «Практические занятия», и там каждый человек может оставить заявку свою, которая будет рассмотрена, и по набору группы в регионе мы уже будем связываться с теми, кто эти заявки оставил, для того, чтобы осуществить работу. Потому что раньше курсы для педагогов мы только проводили в институте и тоже набирали их маленькими группами. Они у нас многоступенчатые, потому что мы понимаем, что сейчас в наших реалиях, которые есть у нас, мы не можем себе позволить такие курсы, как в Сан-Франциско, проводятся, или как это были в программе Сан-Франциско проведены в Новосибирске, и сейчас они тоже закрыты, когда люди приезжают на год или полтора и учатся. Конечно, понимаем, насколько это большая разница, учиться 72 часа или полтора года, поэтому мы нашли как раз такой выход в том, что мы проводим многоступенчатые эти курсы, то есть по ступеням по ориентировке, когда за 72 часа мы даем, допустим, первой ступени информации по использованию белой тройки различной техники, по составлению маршрутов, помещений на улице, без пересечения проезжей части. Вторая ступень у нас именно по переходу проезжей части, разные конфигурации на слух, по созданию рельефных карт, как с этим работать. И третья ступень – это у нас поступление административных экзаменов, использование общественного транспорта. Вот. И когда человек прошел первую ступень, он может потом поступить уже на вторую. А то время, когда между ступенями, у нас люди проходили, мы осуществляем поддержку наших студентов, назовем их так. То есть мы их не бросаем, и на все вопросы, которые у них появляются, мы, соответственно, отвечаем. И когда человек приезжает на вторую ступень, у него уже есть такой опыт, как практика, ну и другой подход. А плюс, если вот на педагогические курсы мы берем только тех, кто имеет педагогическое образование, соответственно, то на родительские курсы может поступить каждый родитель, который просто захочет ему научиться. И мы будем рады видеть своих слушателей.
А собираете ли вы какую-то обратную связь? Или было ли у вас такое, что вы приходите кому-то домой, кто учился по вашей методике, и видите, да, вот он делает все правильно, все как я учила, и все отлично, там, в той же сервировке, возможно, стола,
ну,
или еще в чем-то.
Родители дают нам обратную связь. И сейчас, как сказала практика, да, подготовки к нашему этому пленарному пособию, что родители некоторые очень активно, да, вот, например, педагог Ирина Сидоркина, да, наша коллега, она с помощью своей дочки отработала вот нашу первую ступень, вот поэтому, ну, не ступень, так, скажем так, первый этап самый простой, вот от самого начала они все изучили по тем материалам, которые мы им присылали, все выполнили, дали активную обратную связь. А потом, как нас родители приглашают, тоже бывает, что мы приходим в какую-то семью, да, учим чему-то, потом нас приглашают, например, через год. Ну и мы можем уже отследить динамику, увидеть, как что-то происходит. Все равно родители делятся впечатлениями, так или иначе.
А насколько важны навыки самообслуживания в дальнейшей жизни? Люди многие как-то забивают, можно сказать, на это и думают, что вот... я не умею, там, допустим, готовить, но зато я хорошо зарабатываю, или я не умею ходить, у меня есть там личный какой-нибудь водитель, который будет меня водить, и все отлично. Насколько вот эти вот навыки адаптации помогают в дальнейшей социализации человека, в устройстве на работу, например?
Ну, мы сторонники того, что нужно стелить солому. Если у тебя сейчас есть такая возможность, это все хорошо, но завтра может все измениться. Вот, это во-первых, поэтому, ну, такой подход, о котором вы говорите, он действительно существует иногда, что родители рассчитывают, что они, иногда бывает, что родители рассчитывают на себя, что я сейчас все сделаю, а потом уже выражают иногда специально детей младших для того, чтобы они потом ухаживали за старшим или прикладывают какую-то ответственность за родственников, которые у них есть. Это вот если, да, с позиции родителей. Потом, более того, если человек незрячий жил в такой обстановке, у него потом тоже, он понимает, да, что ему это нужно. И тоже сталкивались с ситуациями, когда люди иногда при трудоустройстве, как мы говорили, да, что часто хорошие дипломы имеют люди, и когда отказывают в трудоустройстве, они думают, что им отказали только по причине слепоты. Что-то меня не взяли, потому что я именно незрячий, взятые отношения и так далее. Но если начать иногда разбираться в ситуации, то выясняется, что он пришел на работу, например, с мамой, и, естественно, работодатель, который взвешивает, да, кого ему взять на работу, он думает, что если, значит, мама завтра этого работника заболеет, например, что у нас тогда работник на работу не выйдет, да, и он, естественно, берет того, тебе на работу с ним просто меньше будет проблем, да, если он выйдет. Но, опять-таки, если человек пришел сам, если он хорошо выглядит, он себе уверен, он владеет вопросом именно по трудоустройству, ну, вот своему, то обычно и вопросов в трудоустройстве у человека оказывается меньше потом. Потому что, вот что ни говори, все равно встречают всегда по одежке, вот эта первая встреча, как бы, да, она важна, как человек себя просто преподнесет. А потом вопрос, да, вот тоже самообслуживания и того же этикета. В том, что мир, в принципе, он, ну, такой, скажем так, он жесток, да, он оценивает. Да. И если люди планируют работать в прячем коллективе, ну, скажем так, вот грубо, то, соответственно, ну, нужно стараться как-то держать себя, в принципе, на уровне. Поэтому мы делали попытки, да, вот, описать какие-то приемы. И опять-таки правила этикета их придумывала не я, то есть они уже есть состоявшиеся. Мы просто про них писали, что действительно важно правила и приемы, как ими пользоваться. Но если мы учим ребенка, да, многие у меня пособия, они посвящены педагогам и родителям, я тебе говорю, что должны дать ребенку выбор. Если вы ребенка научите всему, то ребенку будет потом выбор, да, как поступить. Он может ничего не делать, он может там что-то делать, устроиться на работу, но это будет его личный выбор. И гораздо хуже, когда мы оставляем ребенка без выбора, когда он не обучен самостоятельно ходить, когда он не знает социальные нормы, как осуществлять прием пищи, скажем так, да, чтобы это выглядело эстетично. И, естественно, он потом будет сталкиваться с большими трудностями, которые потом в разные ситуации, он, может быть, найдет потом решение, может быть, нет. И когда нужно учиться, чем раньше, тем лучше.
Да, к сожалению, правда, это понимают далеко не все, но действительно социализация, адаптация необходима. Хотя многие, некоторые справляются и без нее.
Нет, но опять смотрите, все зависит от семьи. Если семья ребенка, скажем так, акцент держит в тонусе, скажем так, да, то есть она старается ему научить наравне там, с другими детьми и предъявляют те же требования к ребенку, а иногда даже и выше, да, чем к другим детям. Потому что понимаешь, что конкурентоспособность зависит полностью от навыков, от умений, от того, как тебя будут держать и так далее, то человеку такие не нужны специальные уроки, да, скажем так. Он уже и так все будет уметь, и он будет обучаться этому в естественных условиях, просто в семье, в школе, если на это будут обращать внимание, потому что есть действительно хорошие педагоги по специальной бытовой ориентировке, есть очень ответственные воспитатели, которые всему учат, не только по программе, как она там запланирована, да, а понимать, что мы должны выпустить из школы человека, который будет, ну, конкурентоспособен действительно на широком рынке труда, и тогда вопрос не возникает. Мы как раз все наши материалы адресуем вот на тяжелый случай, да, чаще всего, когда вот этой помощи вовремя не поступило, и какие варианты могут быть, как можно помочь.
Да, ну, это очень полезно, потому что людям зачастую некому обратиться, и, наверное, ваши материалы и курсы — это в некоторых случаях единственное, что может помочь незрячему человеку как-то найти себя.
Ну, на себя так не брать, что мы единственные. Мы не единственные, кто этим занимаемся. И я не говорю, что мы на себя много берем, но, скажем так, чем-то мы можем помочь. И мы рады, что у нас есть такая возможность, мы рады. То есть сейчас появился фонд, который предоставит возможность получить людям, родителям и педагогам эту книгу, что люди смогут поучаствовать в этих курсах бесплатно, это здорово. И раньше такого не было, а сейчас есть. Ты можешь получить эти знания, ты можешь ими потом пользоваться, может нет, может быть, они тебе не пригодятся никогда, а потом пригодятся, и ты помнишь, ну и это будет здорово.
Если возвращаться к книге о кулинарии, она будет полезна только новичкам или даже опытные незрячие домохозяйки смогут для себя что-то новое открыть?
Ну, что-то открыть на себя новое, я думаю, что всегда возможно. Другой вопрос, что мы будем смотреть по конкретным группам, которые будут получаться, и будем стараться, чтобы отдельные группы были примерно одного уровня. Потому что если, конечно, на одном курсе окажутся дети, например, подростки, которые совсем не владеют еще вопросом, да, и придут опытные кулинары. Мы, конечно, найдем какой-то выход, просто мы будем, скорее всего, эти группы разводить, чтобы заниматься, разными вещами, потому что иначе для одних это сначала будет слишком сложно, для других слишком просто. Но тут в целом подход, часто даже когда работаем с семьями, некоторые родители, обращаясь к нам, всегда хочет приготовить такое грандиозное, да, чтобы это было сразу суперблюдо. И в итоге ребенок справляется с этим блюдом, потому что мы вместе, например, с семьей готовим, мы все показываем, но часто начинать нужно не с этого. Может быть, такое блюдо нужно, чтобы замотивировать ребенка, да, что у нас это не получилось, и мы будем действовать дальше. Я сторонник, что начинать с самого начала, обучаться этим действиям. А если ты освоишь уже какие-то вот все действия, которые необходимы на кухне, ты потом можешь, в принципе, взять любой рецепт с описанием, как его готовить, и сможешь с ним справиться. Наверное, так.
Ну, а ваша книга разбита на какие-то разделы или как, по какому принципу там все это ранжировано, все рецепты?
Как я уже говорила, да, то есть у нас прописано как просто раздел, где мы отдельно рассматриваем вот эти навыки, мы их можем рассматривать как первый этап, в принципе, обучения, или как основу, на которую мы потом можем опираться. А потом у нас вот 5 уровней сложности, то есть опытные хозяйские. Привет. Отлично. То есть мы можем начать сразу с последнего раздела, да, который уже более сложные блюда мы предлагаем. Вот, а можно начинать с самого начала, и, как бы, и мы верим, что если с самого начала начнешь, то, в принципе, можно начать.
Марта, прошу прощения, у меня тут был фоновый шум.
Но это был мой ребенок в прошлом.
Нет, у меня тоже есть кому пошуметь, к сожалению. Так, все, я снова с вами. Образ незрячего человека, был ли у вас какой-то сформирован до тех пор, пока вы не начали работать с незрячими людьми?
Нет. Нет, но как-то не могу сказать, что у меня был какой-то образ, который именно повлиял на то, чтобы мне работать. Я пришла работать в школу, ну, естественно, с какими-то трудностями видела, с которыми сталкиваются, знакомилась с незрячими людьми максимально, потом познакомилась с моим будущим мужем, да, Алексеем. Вот, но я не могу сказать, что что-то есть, чтобы повлияло на мою работу в дальнейшем.
Часто, кстати, вас употребляют вместе, когда говорят про вас, говорят «Алексей и Марта любимые». Марта любимая всегда как-то немножечко в тени. Как в творческом союзе не почувствовать себя на втором плане?
Ну, за плечами успешного мужчины всегда стоит не менее успешная женщина, да, говорят. Но это шутка. Но, не знаю, я считаю, что мы, в принципе, начинали вместе. Я благодарна Алексею, ну, в принципе, за то, что он там вначале был такой вот стоял, мы, в принципе, многое начинали вместе. А сейчас у нас эти творческие пути немножко разошлись, потому что он больше занят интернет-доступностью, обучением компьютерным технологиям и так далее. Я вот больше потому, что мне ближе самообслуживание, вот, кулинария. Я просто это действительно люблю. Люблю учить кулинарии. Ну и ориентировка, мы ее, в принципе, оба любим, как Алексей, как и я, это наше хобби. И я не могу сказать, что мы относимся к этому именно как к работе. Поэтому у нас одно хобби на двоих, и сложно сказать, кто здесь в тени.
Чудесно. А сами вы любите готовить? Хватает ли у вас времени на кулинарию?
Ну, когда у меня сейчас трехмесячный ребенок, на все меньше времени. Но, тем не менее, в принципе, да, я действительно люблю готовить, люблю принимать гостей, и мне хочется поделиться тем, что я умею, бедному Алексею любимому тоже приходится ему этому учиться, он тоже многое умеет и что не умел, вот, но, как-то, да, я считаю, что просто это мое любимое дело, которое я сделала в своей работе.
А еще один, наверное, такой довольно острый вопрос, но он все равно есть, витает в воздухе, и многие незрячие высказывают свое неодобрение тем фактом, что незрячих за различную помощь, которую им оказывают, берут деньги, наживаются на незрячих. Насколько вы согласны с тем, что это действительно способ наживки? Наживы. Все понятно. Вечер, да.
Но начнем с того, что это наша профессия. Мы, скажем так, это наша работа. Знаете, когда врач берет за свою работу деньги, почему-то это никого не удивляет. Да? Mm-hmm. Педагог, в принципе, тоже берет деньги за свой труд. А сейчас, опять-таки, я рада тому, что есть возможность бесплатно предоставить конечному пользователю эту услугу. Потому что мы, на самом деле, очень много бесплатно работаем. И кто нас хорошо знает, вы знаете, мы проводим много мастер-классов бесплатных, мы проводим много мероприятий бесплатных, не отказываемся. Некоторые нас даже упрекают в том, что мы чрезмерно этим увлекаемся для того, чтобы что-то провести, потому что не любим отказывать, если нас спросят просто поучаствовать в каком-то мероприятии и чему-то научить. Вот. Тифлопедагог — это педагог, это профессия, поэтому любой труд, наверное, должен быть оплачен, скажем так.
Согласна.
Просто хорошо, когда есть возможность, чтобы это было взаимовыгодно для всех сторон, и, конечно, пользователи все получали бесплатно.
Да. Я думаю, Нас сейчас смотрит очень много родителей.
У нас тут чат дымится. Я иногда его читаю.
Я читаю, но там какой-то между собойчик. Есть ли что-то, что мы должны прочитать? Потому что я вижу там какой-то диалог между собой.
Ну, я обещаю, что это, наверное, будет возможность все изучить потом.
Да, конечно. Чат у нас сохраняется под трансляцией. Вот. Просто я действительно видела там только общение двух людей между собой, поэтому не стала акцентировать на этом внимание.
Ну, я прочитаю потом. Я просто пыталась сначала его читать, потом я потеряла иногда суть. И, скажем так, я потом посмотрю. Обещаю, что я все, каждое мнение посмотрю, я к нему прислушаюсь. Возьму на вооружение, чтобы никому не было обидно.
Не, вроде в чате все мирно, но, возможно, я ошибаюсь, просто что-то могло пройти мимо меня. Что бы вы, Марта, в заключение могли сказать родителям незрячих детей, которые нас сейчас смотрят?
Ну, я хочу сказать, что верьте в своих детей, что незрячий ребенок, он способен на многое. Самое главное, просто вовремя оказать ему эту помощь. И родитель — это лучший тифлопедагог, лучший дефектолог для своего ребенка. Когда родитель верит в своего ребенка, когда он пытается для него что-то делать, найти какие-то пути сам или с помощью педагога, то результат всегда будет хороший. И вас дети потом будут в дальнейшем радовать и всегда с благодарностью потом вспоминать. Поэтому, наверное, только так верьте в своих детей.
Ну, а, наверное, незрячим людям в целом можно пожелать мотивации.
Ну, безусловно, цель — это первое, что должно быть. Если у человека нет мотива, нет конечной цели, так же, как тогда спрашивают, сколько времени нужно на обучение. Что если у человека есть цель, если ему нужно выйти на работу, у нас люди просто иногда, я не знаю, ставили рекорды по скорости обучения, ориентировки сложных маршрутов и так далее. Если у человека мотива нет, и нас, например, просто пригласили родители, а ребенок, он не понимает, как бы, зачем это нужно, конечно, обучение может быть долгое. У нас вот тоже был случай, когда мы долго-долго так учили одного парня, а потом, видно, качество перешло в количество, он понял вообще это удовольствие, когда ты сам куда-то выходишь, и он тут же отправился в какие-то путешествия, потом нам рассказывал, как там что-то произошло, он искал, не нашел, ну и он сказал: спасибо, я больше в ваших услугах не нуждаюсь, я теперь дальше буду сам, и что, мы с тех пор его больше не видели. Это, наверное, лучший вариант, который расклад может быть. Человек потом он взял основы, и потом начинает действовать. Самый плохой вариант, когда человек даже не понимает, зачем ему нужно учиться, да, что у него есть семья, которая все за него сделает. Тут, наверное, любой тифлопедагог и даже целая армия их бессильно будет в этой ситуации. Вот, ну, все из семьи, да, поэтому я желаю оптимизма родителям в первую очередь, потому что они закладывают вот этот настрой к жизни у своего ребенка и как оно дальше будет складываться.
Спасибо вам большое за такую содержательную, познавательную для многих и теплую беседу.
Спасибо.
Надеемся.
Вам.
Кстати, я забыла спросить, а где можно найти все ваши книги?
Ну, книги — это громко сказано, потому что их немного, но вот по кулинарии, скажем так, он будет распространяться с помощью вот, фонда. Можно будет оставить заявку в особом взгляде, и она будет распространяться, насколько она безвозмездна. То есть эта книга будет плоскопечатная в первую очередь, потому что мы рассчитываем, как основная наша аудитория, да, это зрячие педагоги, родители, она будет с большим количеством фотографий, где как именно нужно ставить руку, что как делать, как выглядит прием рука на руке там, и так далее, какие-то приемы. И, ну, безусловно, эта книга будет в электронном виде, и я так думаю, что она будет полезна и незрячим людям, потому что были уже вот какие-то отдельные отрывки видел, были отзывы, да, что жаль, что мне это пособие не попало 10 лет назад, оно бы мне помогло. Mm-hmm. А кто-то, кто что-то уже такое трудное приготовил, были в большом восторге, что у них получилось там какое-то сложное блюдо, они даже не рассчитывали на это. Вот поэтому, ну, незрячим кулинарам, скажем так, это тоже будет, может, интересно, но в электронном виде. Вот, а так, статьи, ну, мы раньше в печатных изданиях больше публиковали, сейчас на портале особых взглядов. Мы также наш сайт, тоже педагог.рф, он тоже действует.
Отлично, так что, кому интересно. Ну, мы, кстати, еще оставим ссылочки под...
Ну, социальные сети, да, Facebook.
Да.
Не отменял.
Так что учитесь, развивайтесь и будьте счастливы.
Всем удачи.
Сегодня у нас в гостях была Марта Любимова, тифлопедагог. Тифлопедагог и специалист ориентирования и мобильности. Но я ведущая Кристина Павлова. Смотрите Тифло-Инфо. Всем пока.
До свидания.